эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинские власти обиделись на правозащитников из Freedom House и NDI.
Оценки Freedom House являются крайне необъективными и основываются на несбалансированной информации.
Товарищ президента, господин бизнесмен, о чем договорились в Цинвале Анатолий Бибилов и Таймураз Балоев?
Президент отметил социальную значимость предприятия, а бизнесмен подчеркнул, что оно работает в штатном режиме. За судьбой швейного предприятия, которое обеспечило работы около 500 человек, следила вся республика.
Очередное победное явление Алиева. В Азербайджане переизбрали бессменного президента.
Победитель победил с заранее предсказуемым результатом, на уровень народной любви остался на прежнем уровне.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях Трамп пока не определился, когда нанести удар по Сирии. Меркель заявила, что Германия не присоединится к возможным военным ударам США и их союзников по Сирии. Великобритания созовет Совет Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля. Дональд Трамп еще не определился, когда США намереваются нанести ракетные удары по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума. «Я никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. США могут нанести удар очень скоро или совсем не скоро», — написал президент США в Твиттере. Кроме того, Трамп отметил, что Соединенные Штаты проделали отличную работу по освобождению Сирии от террористической группировки «Исламское государство». «И где наше спасибо, Америка?» — написал он. О том, что вопрос об ударе по Сирии пока не решен, ранее заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что авиаудары – только один из вариантов решения проблемы. Сандерс добавила, что США возлагают ответственность за химатаку на президента Сирии Башара Асада и на Россию, которая его поддерживает. Германия не присоединится к возможным военным ударам Соединенных Штатов и их союзников по Сирии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, подчеркнув, что она обеспокоена сообщениями о применении войсками сирийского президента Башара Асада химического оружия и поддерживает шаги, направленные на недопущение таких случаев в будущем. Сегодня Меркель обсудила по телефону ситуацию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Я говорила сегодня с президентом Франции. Конечно, Германия осуждает использование химического оружия. Существует много признаков того, что сирийский режим использовал такое оружие. И это еще более прискорбно, потому что это уже имело место около года назад.
Макрон заявил, что у Парижа есть доказательства применения химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Именно эта предполагаемая химическая атака вызвала жесткую реакцию и угрозы удара по Сирии со стороны Вашингтона и его союзников.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Юлии в городе Солсбери. На заседание, которое, как ожидается, пройдет на следующей неделе, будет обсуждаться обнародованный в четверг доклад Организации по запрещению химического оружия. Его эксперты подтвердили выводы Великобритании о химическом составе вещества, которым отравили Скрипалей. В обнародованной открытой части доклада ОЗХО название этого вещества не упоминается. Оно содержится в закрытой части доклада, направленной странам-членам ОЗХО. Эксперты Организации по запрещению химоружия также не определили место происхождения этого вещества, указано лишь, что оно было высокой чистоты, практически без примесей. Британские власти ранее утверждали, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал доклад ОЗХО и заявил, что у него нет иного объяснения, кроме того, что ответственность несет Россия.
Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал более 86% голосов. Алиев займет пост главы государства в четвертый раз. Итоговая явка на выборах составила 74,5%. Главные оппозиционные партии выборы бойкотировали. Их лидеры обвиняют Алиева в уничтожении свобод, авторитаризме и преследовании несогласных. Создатель «Телеграм» Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании, на котором будет решаться вопрос о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Об этом в своем «Телеграм-канале» написал юрист правозащитной группы «Агора», представляющий интересы компании. По словам адвоката, Дуров не хочет легитимизировать откровенный фарс своим участием в судебном процессе. Ранее стало известно, что Роскомнадзор просит суд незамедлительно заблокировать мессенджер «Телеграм».
Новости представила моя коллега Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Отчет Freedom House сегодня попал под огонь критики руководства грузинской мечты. Спикера парламента Иракли Кубахидзе в его недовольстве поддержал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Чем их расстроила позиция правозащитника, выяснял Иракли Урагвилидзе.
Сегодня спикер парламента и исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кубахидзе провел специальный брифинг, на котором раскритиковал вчерашний отчет правозащитной организации. Грузия ни на шаг не продвинулась за последние 6 лет в таких фундаментальных категориях индекса, как степень независимости СМИ, гражданского общества и судебной системы, сказано в докладе. В своем выступлении Иракли Кубахидзе особо выделил ту часть, где речь идет о неформальном правлении, как одной из самых характерных черт грузинской мечты. Согласно утверждению авторов доклада, с 2012 года основные министерские портфели были перераспределены между соратниками Иванишвили, и ни сам он, ни правительство Грузии не скрывали, что Иванишвили сыграл консультативную роль.
Авторы доклада не скрывают своего отрицательного отношения к автору демократических преобразований Бедзини Иванишвили. Разговор о неформальном правлении, когда авторы доклада не утруждают себя приведением конкретных черт такого правления, лишен всякого основания. Отчет в основном дублирует тиражируемую телекомпанией «Рустави-2» и другими друзьями Михаила Саакашвили искусственную картину, которая пытается преподнести строительство страны как ее разрушение.
В заключительной части своего выступления Кубахидзе обрушился с критикой на неправительственный сектор.
Авторы доклада опираются на оценки грузинских неправительственных организаций, которые отличаются низким уровнем компетенции. Существуют псевдолиберальные силы, которые в равной степени ведут борьбу с правительствами Грузии и США. В этом смысле особняком можно выделить руководство тбилисского офиса организации NDI, для которой оскорбление властей Америки является привычным явлением. Для нас неприемлема деятельность сил, которые противостоят нашей национальной идентичности, традициям и нашей церкви.
В исполнительной власти полностью разделили пафос послания спикера парламента. Первым отреагировал премьер Георгий Квирикашвили.
Оценки Freedom House являются крайне необъективными и основываются на несбалансированной информации. Думаю, в организации должны задуматься, прежде чем распространять информацию подобного толка.
Аналогичные оценки прозвучали и из уст членов Кабмина Созара Субари и Мамуки Бахтадзе. Парламентской оппозиции посчитали, что власти в попытке уйти от ответственности перекладывают с больной головы на здоровую весь пласт существующих в Грузии нерешенных проблем, говорит представитель Европейской Грузии Иракли Абесадзе.
Неформальное правление, коррупция в сфере судебной власти, давление на СМИ на фоне этих тяжелых вызовов, власти продолжают находиться в позе страуса. И вместо решения насущных проблем пытаются закрыть своей грудью персону и интересы Бедзины Иванишвили. Это наглядно свидетельствует не только о разладе, царящем в рядах их партии, но и о кризисе всей государственной системы.
Политолог Каха Гугулашвили считает, что доклад американской организации
совпал с процессом брожения в недрах грузинской мечты. Именно этот факт вызвал неприкрытое раздражение политического руководства.
Общеизвестно, что все отчеты Freedom House в той или иной мере критикуют правительство всех без исключения стран. Нельзя утверждать, что нынешний доклад как-нибудь отличался от аналогичных документов прошлых лет. Оппозиция и часть СМИ преподнесла некоторые его положения таким образом, что демократия в опасности, СМИ под колпаком и страна вот-вот рухнет. На самом деле Грузия является страной с гибридной формой демократии. И в этом направлении оценки и заключения организации не являются исключением. Поэтому в этой ситуации власть должна была избегать конфронтации с международным институтом. Можно было в мягкой форме заявить, что проблемы есть, и мы заняты поиском их решений. Вместо этого в правящей партии ответили с нескрываемым раздражением. Я считаю, что власти допустили грубый просчет, так как борьба с критикой неправительственных организаций и является проявлением дурного тона. Вероятно, катализатором заявления послужил кризис в недрах мечты, и данный отчет лишь добавил масла в огонь.
Заявил Каха Гугулашвили. На выступление спикера парламента отреагировали и в президентской администрации. По словам парламентского секретаря Анны Нацлюшвили, прозвучавшие в докладе Freedom House критические замечания полностью созвучны заявлениям, не раз прозвучавших в выступлениях президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и глава БТК групп Таймураз Балоев провели сегодня встречу в Цхинвале. Ее ждали почти два месяца после того, как в самопровозглашенной республике начали говорить о возможном конфликте власти с бизнесменом. Анатолий Бибилов категорически отвергал наличие любых разногласий с бизнесменом и заявлял, что предприятие образовалось задолженность перед бюджетом, но власти готовы ее реструктуризировать. О чем им сегодня удалось договориться и как это отразится на работе фабрики, где заняты сотни человек, расскажет Ирина Келихсаева.
На сайте государственного информационного агентства РОЭС появилась долгожданная информация о том, что Анатолий Бибилов и глава компании БТК групп Таймураз Балоев встретились и обсудили работу швейной фабрики БТК-4 в Цхинвале. Президент отметил социальную значимость предприятия, а бизнесмен подчеркнул, что оно работает в штатном режиме. Прояснение ситуации вокруг БТК ждали давно. После материала на «Эхе Кавказа», который прошел в эфире 16 февраля этого года, как президент поссорился с инвестором, где речь шла о выставленном Балоеву налоговом счете в несколько миллионов рублей, за судьбой швейного предприятия, которое обеспечило работы около 500 человек, следила вся республика. Через несколько дней президент в разговоре с «Эхом Кавказа» категорически опроверг информацию о конфликте с бизнесменом. Цитата. «Из любой ситуации есть выход. Есть долг, который Республика Южная Осетия не может списать. Но есть вариант, когда предусмотрена реструктуризация долга на 5, 10, 20 лет. Разговор был об этом. Я им предложил, что выйдет так, что в месяц вы будете платить 1000 рублей. Если у вас нет этих 1000 рублей, то я за вас их заплачу. Какие проблемы?» Конец цитаты. Нервничали сотрудники БТК, боясь потерять единственное место дохода для своих семей. Из предприятия просачивались слухи о том, что отказали в обучении около 100 ученикам, которые надеялись в последующем получить работу. Представители швейной фабрики хранили молчание. Получить какой-либо внятный комментарий не смогли даже местные госжурналисты. Их просто не пропустили. Пускала охрана. При этом все понимали, переговоры продолжаются, должен быть найден приемлемый для всех сторон вариант. В противном случае власти получили бы социальный взрыв и отказ дальнейших инвестиций в республику. Не упустили возможности протроллить Анатолия Бибилова и его политические оппоненты. Недавно в сети разошлась фотография, сделанная кем-то из сотрудников БТК. На ней запечатлели выстроенные в ряд на внутреннем дворе предприятия, якобы готовое к отправке из республики оборудование. Была распространена и сделанная на одном из собраний швейной фабрики запись, где работников призывали успокоиться и не поддаваться панике.
Не секрет, что было принято решение, во-первых, о переводе 2 через 2. Ни один человек не был уволен по этому поводу. Численность останется 460 человек, но этот собственник принял такое решение, и, естественно, оборудование освободилось. Ни о каком закрытии фабрики речь не идет, Но оборудование, которое освободилось, собственник принял решение вывести отсюда. Это его право.
Сообщение о встрече Балуева и Бибилова подтвердило намерение бизнесмена оптимизировать производство. По его словам, на сегодняшний день основными задачами для фабрики являются оптимизация расходов и увеличение производительности труда. Вот только его расширение, как анонсировали ранее местные власти, речи, судя по всему, нет. Первым знаком того, что Балуев не станет сворачивать в республике швейное производство, стало его мартовское выступление в Петербурге на встрече в поддержку Владимира Путина, с именем которого он и связал инициативу открытия БТК в Южной Осетии. Второй добрый знак для сотрудников БТК – сама встреча Балуева с Бибиловым. Сегодня в социальных сетях обсуждают и усилия по разрешению неприятной ситуации третьих сил, кураторов республики, якобы повлиявших на решение бизнесмена. Есть надежда и на то, что югостинскому обществу расскажут, на каких условиях будет развиваться взаимовыгодное сотрудничество с компанией БТК Групп и в том числе, на какие уступки идет местная власть, чтобы его наладить. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
О громком убийстве, произошедшем в Абхазии в утро православной Пасхи и других последних резонансных преступлениях в самопровозглашенной республике рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Обратил внимание на позавчерашний репортаж на «Эхе Кавказа» об обострении криминогенной ситуации в Южной Осетии и невольно начал сравнивать положение в этой дружественной нам республике и в Абхазии. Сравнение, увы, не в нашу пользу. В Южной Осетии фигурировала в основном такая мелочевка, которую у нас почти не удостаивают внимания СМИ. Конечно, можно в утешение себе сказать, что и население в Абхазии раз в пять больше, чем в Южной Осетии. И тем не менее, из памяти не идут те громкие преступления, включая убийства, которые с прискорбным постоянством будоражат абхазское общество. Вот и на днях на православную Пасху не обошлось без трагического ЧП. 8 апреля прокуратурой Гагжского района возбуждено уголовное дело по факту убийства Гвазава Астамура Павловича 14 октября 1979 года рождения. Согласно установленным данным, 8 апреля примерно в 6 часов 20 минут в городе Пицунда в районе озера Инкит в результате внезапно возникшей ссоры Харазия Анри Варламович 1980 года рождения нанес ножевое ранение в область сердца Гвазава АП. После совершенного убийства Харазия АВ с места происшествия скрылся, а Гвазава АП скончался по дороге в больницу. Подразделениями МВД Республики Абхазия устанавливается местонахождение Харазия АВ. В другом сообщении в СМИ на эту тему содержалось уточнение, что преступление произошло на территории конно-спортивного комплекса на берегу озера Инкит. На одном из интернет-форумов развернулся, как водится, обмен разными версиями, и на этот раз довольно бестолковый, ибо достоверной информации никто из комментаторов не владел. Кто-то, возможно, по аналогии с двумя предыдущими убийствами в Абхазии, высказал предположение, что в основе этого тоже лежали имущественные споры. Кто-то, вспомнив, что в тот день отмечался Всемирный день цыган, заявил вдруг, что, как бывает у тех, конфликт был из-за скакуна. В ответ на реплику одного из форумчан про трагедию на озере «Нехристи, в такой день, когда жизнь торжествует», конец цитаты, другой пустился вдруг в теологические рассуждения. «А чему вы удивляетесь, уважаемый? Вы что, забыли, что все у нас, по сути, язычники? И христиане, якобы, и мусульмане местного разлива празднуют свои религиозные праздники совместно и при этом приносят жертву по обычаям языческим. А это грех в понимании любой мировой религии. Вот вам и итог», конец цитаты. Вот оно, оказывается, что, если этот этот человек говорит всерьез, то, по его мнению, причина криминального разгула в Абхазии найдена. Что же случилось на живописном берегу озера в те роковые минуты вскоре после рассвета пасхального дня? По имеющимся у меня данным, все было до ужаса банально и примитивно. Двое работников этого комплекса, оба лыхнинцы, поссорились накануне вечером, что называется, на ровном месте. Свое дело делали алкогольные пары, и слово за слово дошло до рукоприкладства. На следующий день друзья и родственники собирались их мирить, тем более, что Пасха, но не успели. Ни свет ни заря, Харазия приехал в комплекс и, не буду углубляться, да и не уверен, что все изложенное мной обстояло именно так. Выяснить все обстоятельства – дело следствия и суда. Но мне вспомнилось, как после мартовских убийств в Сухуми, где отец расстрелял из автомата мать своего ребенка, а в Гагре на имущественной почве, а затем по мотивам мести, в абхазском обществе в очередной раз возникла дискуссия об отношении к огнестрельному оружию на руках у населения. Причем некоторые восприняли разговоры на эту тему как покушение на святая святых, хотя никто и не ставил вопроса об изъятии оружия в семьях ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Речь шла лишь о наведении порядка с его регистрацией и пресечением случаев незаконного приобретения. Вместе с тем было бы очевидным упрощением сводить причины убийств к легкодоступности в стране огнестрела. Причины эти в головах людей, а орудие может оказаться и нож, как в данном случае, и даже палка. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе в Южной Осетии стало предпочтение президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова встретить Пасху в храме Русской Православной Церкви, а не с прихожанами Алуанской епархии в нарушении традиции всех его предшественников. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, важно ли для них, в какую церковь входит югоостенский президент, и должны ли светские лидеры демонстрировать религиозные предпочтения.
Что вы думаете о взаимоотношениях президента Анатолия Бибилова с Алуанской епархией?
Я не понимаю, какая разница между нашей Алуанской и вот этой РПЦУшью. Я не знаю. И мне сказали, да, что наш президент пришел туда. А почему? Не знаю. Наши осетины все шли туда освещать куличи, яйца. И служба там проходила. Если честно, я не понимаю роль этой церкви, честно, не понимаю. Ну, если народ осетинский ходит в Алуанскую епархию, я считаю, что его выбрал народ, и он должен быть там, где народ Южной Осетии. Я не знаю, это мое личное мнение, я вот так считаю.
Вообще, на моей памяти, это впервые, когда президент и вышестоящие чиновники не присутствовали на пасхально-праздничной литургии. Мне кажется, что в первую очередь надо было поддержать Алуанскую епархию и прийти в церковь, где большая часть прихожан. Для президента, конечно, это избиратели, но для церкви это миряне большей части присутствовали в нашей церкви. Было огромное количество людей, я даже удивилась, в этом году было очень много людей. И проезжая мимо новой церкви, которая здесь находится под эгидой РПЦ, да, заметила большие черные машины правительственные. Так особо даже не видела обычных граждан. Ну, для меня это большое удивление, и это неприятно.
Я считаю, что президент должен ходить в нашу церковь, в церковь Алуанской епархии. Для нас ее создали наши предки, и мы не можем отказываться от нее из-за чего-то другого. В первую очередь, свое, родное. Менять что-то в этой области не надо. Президент в первую очередь должен должен ходить в Аланскую епархию, и там его должны видеть люди.
Мне вообще крайне непонятно, как возможно, значит, игнорировать Аланскую епархию. Благословение во время президентских выборов наш нынешний президент брал, подходил и преклонялся перед иконами и святыми мощами, которые есть, были и есть в Аланской епархии, то есть в церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Вот я думаю, самое мудрое решение было бы, допустим, на такие великие праздники, как Рождество, Крещение, Пасха, прийти, допустим, на крестный ход в храм Пресвятой Богородицы, в честь Пресвятой Богородицы, и отстоять всю службу в храме Святой Троицы, в новом храме Русской Православной Церкви. Или же наоборот, все усилия были направлены, и есть результат, возродилась Аланская епархия. Та самая епархия, которая, церковь которой с первых дней войны была с народом. То есть республика получила независимость. Вот как можно игнорировать ее? Вообще мне непонятно.
Что вы думаете о взаимоотношениях Анатолия Бибилова, президента Южной Осетии, с Аланской епархией?
Конечно, это важно. Мне лично не нравится, что наш президент пошел не в нашу Аланскую епархию, а вот сюда, в русскую. Очень жаль, что у них, у президента и у них какие-то разногласия.
Вы слышали что-то о разногласиях?
Да, я слышала. Сама я не религиозная, но думаю, что президент должен быть. Да. Часть политики и гуманизма не знаю.
Кстати, на Станокоева специально для Хакавказа. Спинбал.
На самой глубокой пещере в мире, утрате платанов и других зеленых насаждений, субботники, на которые зовут всех сухумчан. В обзоре абхазской прессы, который подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Незабываемые эмоции от открытия главных тайн планеты сейчас испытывают московские экстремалы. Они спустились в самую глубокую пещеру в мире и установили новый рекорд. Оказалось, подземный лабиринт гораздо больше и сложнее, чем считалось ранее, сообщает Абхазия-Информ со ссылкой на РЕН-ТВ. Московские туристы-экстремалы опустились на 2 с лишним километра ниже поверхности планеты и вернулись назад живыми, побив всемыслимые мировые рекорды. Самая глубокая в мире пещера именно в Абхазии. Чудовищный лабиринт Веревкина назван так по имени спелеолога, который сам погиб в пещере. Долгое время пещера Веревкина конкурировала с другими подземельями Кавказа за звание самой исключительной по сложности и глубине. В остальном мире ничего похожего на них просто нет. С помощью точных электронных приборов было установлено, что этот лабиринт простирается вниз на 2212 метров. Официальное достижение зарегистрировано в международных ассоциациях спелеологов. Пещера Веревкина примечательна еще и тем, что самая дальняя ее часть на 300 метров ниже уровня Черного моря. Пещера расположена на плато Арабика, относящегося к Гагарскому хребту Западного Кавказа на территории Абхазии. Глубина известной части пещеры по результатам топосъемки 2017 года составляет 2204 метра и превосходит глубину пещеры Крубера Вороний на 7 метров. В рамках подготовки к курортному сезону в соответствии с распоряжением главы администрации города Сухум Адгура Харазия запланировано проведение 2 общегородских субботников. Все коммунальные службы будут задействованы в проведении субботников. Для желающих принять участие подготовлен необходимый инвентарь, сообщает информагентство «Авснепресс». Замглавы столичной администрации Лейла Дзыба проинформировала, что профессиональные гильдии поддержали проведение субботников и изъявили желание принять в них участие. К субботнику также привлечены школьники и студенты столицы. Они уберут территории, прилегающие к их учебным заведениям. Сотрудники администрации города займутся уборкой дороги, ведущей на Сухумскую гору. Лейла Дзыба обратилась к жителям столицы поддержать городские субботники и выйти на уборку территорий, прилегающих к их домам. Газета «Республика Абхазия» публикует письмо жительницы города Сухум Виктории Поповой. Последнее время она все чаще замечает, что по Абхазии в целом наблюдается тенденция к сокращению зеленых насаждений. Например, исчезли два эвкалипта на углу улиц Воронова и Лакоба, и на их месте появился магазин. Кипарис часовой на углу проспекта Аяйра и улицы Пушкина у Сухумской средней школы номер 10 стал жертвой очередного удара стихии прошлым летом. И таких жертв по Абхазии за одно только лето 2017 года сотни. Допустим, со стихией нам не совладать, но когда на одну чашу весов ставится частный предпринимательский интерес и красивое дерево, зачастую еще и составляющая часть продуманного городского ландшафта, то в последнее время перевешивает частный интерес. А правильно ли это? Приводит слова Виктории Поповой газета «Республика Абхазия». Виктория Попова надеется, что представители экологических служб в городах и районах задумаются над этим вопросом. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
В отчете международной организации Freedom House написано, что его авторы опираются на оценки тех грузинских неправительственных организаций, которые отличаются нехваткой компетенции и тенденциозным отношением к властям Грузии, заявил сегодня на брифинге глава парламента, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе. По его словам, существуют псевдолиберальные силы, которые одинаково борются с действующими властями в Грузии и США. Лучшей иллюстрацией этого является руководство тбилисского офиса NDI, для которого оскорбление собственных властей в Грузии является привычным событием, сказал Кабахидзе, передает «Грузия онлайн». Глава парламента заявил, что в этом нет ничего общего с либеральными ценностями в классическом смысле этого слова. По его словам, в Грузии обязательно продолжится процесс демократии, что в конечном счете обеспечит формирование демократической системы европейских стандартов в стране. Парламентское меньшинство считает, что Грузия должна бороться с российской пропагандой на законодательном уровне. Фракция «Европейская Грузия. Движение за свободу» выходит с инициативой разработки законодательного пакета против распространения российской пропаганды, информирует грузинская служба «Радио Свобода». По словам представителя оппозиционной фракции Сергея Капанадзе, рост активности российской пропаганды и так называемой «мягкой силы» в Грузии проявляется не только в том, что появились партии, которые напрямую проповедуют пророссийские заявления, но и неправительственные организации и фонды, проводящие пророссийские идеи. Также в обществе наблюдается увеличение пророссийских настроений. Капанадзе отмечает, что тревожные симптомы влияния российской пропаганды в стране прямо отображены в отчете Службы госбезопасности Грузии за 2017 год. По информации депутата, бюджетные средства, с одной стороны, поступают в такие издательства и редакции, которые проводят пророссийскую и ксенофобскую политику. С другой стороны, идут на оплату российским телеканалам для размещения рекламных роликов. Согласно последней информации, на грузинский медийный рынок выходит «Газпром Медиа» со своим весьма большим пакетом «НТВ+,» что является серьезным вызовом для безопасности и стабильности нашей страны, заявил Сергей Капанадзе сегодня на пресс-конференции в парламенте. По словам государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихалашвили, необходимость подключения иностранных экспертов к делу Арчила Татунашвили будет известна после обнародования результатов экспертизы, передает общественный вещатель Грузии. Как отметила Цихалашвили, государство обеспечит участие иностранных экспертов в случае необходимости. Наша цель заключается в том, чтобы на основании этого расследования максимально установить все обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Посягательство на жизнь Арчила Татунашвили. У этого дела будет как политический, так и правовой ход, заявила госминистр. В Ялте открылась 28-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. В ее работе принимает участие делегация депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия под председательством Батала Табагуа. Конференция продлится в течение двух дней. В рамках форума запланировано проведение заседаний комитетов Южно-Российской парламентской ассоциации, в которые входят и представители абхазской делегации. На них законодатели рассмотрят вопросы, ранее предложенные в повестку дня, информирует Абсны Пресс. Кроме того, состоится пленарное заседание конференции, будут обсуждаться предложения, внесенные парламентариями, в том числе подготовка соответствующих рекомендаций по развитию туристического и санаторно-курортного комплекса участников конференции.
Новости представила Зарина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Появление на грузинском рынке российского спутникового телеоператора НТВ+ вызвало острые дискуссии в стране. Оппозиция требует принять жесткие законодательные меры, а партия власти призывает не драматизировать ситуацию. Насколько опасна российская пропаганда для грузинского общества, выяснял Владимир Унанянц.
Российская пропаганда в центре внимания грузинской оппозиции. Выход на местный медиарынок корпорации «Газпром Медиа» в лице компании НТВ+ вызвал острые дебаты в обществе. Противники власти тут же обвинили руководство страны в недостаточном противодействии российской мягкой силе, а партия «Европейская Грузия» выступила с инициативой разработать специальный законодательный пакет против распространения российской пропаганды. Вице-спикер парламента Сергей Капанадзе провел сегодня специальный брифинг, на котором предложил прозападным партиям и неправительственным организациям включиться в процесс подготовки законодательных поправок. Речь идет о принятии мер по ограничению финансирования СМИ, распространяющих пропагандистскую информацию, а также об ограничении вещания российских медиа.
Последние месяцы в Грузии заметно активизировалась российская пропаганда и политика мягкой силы. Это выражается не только в появлении политических партий, не скрывающих своей прокремлевской направленности, но и в деятельности фондов и неправительственных организаций, разделяющих идеи Москвы. Кроме того, в целом усилились пророссийские настроения среди населения Грузии.
Не обошел вниманием Капанадзе конкретную причину инициативы, а именно появление на грузинском рынке НТВ+. По мнению оппозиционного политика, это серьезный вызов для безопасности и стабильности страны.
Увеличение пророссийской пропаганды прямо отображено в отчете по госбезопасности. Эта активизация особенно заметна в последние месяцы. Особенно тревожна была информация о том, что государственные средства поступают в такие издательства и редакции, которые проводят пророссийскую и ксенофобскую политику. Также стало известно, что власти платят русским телеканалам для размещения рекламных роликов. Стало известно, что в Грузию входит «Газпром Медиа» со своим весьма большим пакетом НТВ+, что является серьезным вызовом для безопасности и стабильности страны.
Согласен с Капанадзе бывший высокопоставленный чиновник Дмитрий Шашкин. По его мнению, прецедент с выходом на грузинский рынок компании НТВ+ сделает невозможным государственный контроль в части противодействия пропаганде.
Если по кабельным операторам можно издать закон, которым провайдеры будут вынуждены отключать российские каналы, то спутниковую тарелку от включить невозможно, поскольку в данном случае будут прямые отношения между НТВ+ и абонентом. Русские превосходно понимают это. Для этой компании грузинский рынок – капля в море, с точки зрения экономически невыгодный, но это весьма важный шаг вперед для пропаганды, для распространения российского влияния, для того, чтобы иметь гарантию, что кто бы ни пришел к власти, он не сможет отключить российские каналы.
По словам политика, НТВ+, по аналогии с Яндекс.Такси, будет проводить демпинговую политику, что, разумеется, навредит грузинским операторам и обеспечит российской компании больше абонентов. Так что, считает Шашкин, либо в правительстве сидят люди, которые ничего не понимают в политике, либо откровенно являются проводниками российских интересов. При этом в грузинской мечте не считают появление на местном рынке российского телеоператора проблемой. Как заявил один из лидеров правящей партии Гия Вольский, В стране и так ретранслируются российские каналы, и никакая пропаганда на грузинское население не действует.
В Грузии не существует ресурса, ни российского телевидения, ни радио, ни другого рода информационного продукта, который бы смог изменить мнение грузинского общества относительно того, что большая часть территории Грузии оккупирована.
Впрочем, в неправительственном секторе с таким подходом не согласны, в частности, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии», бывший замминистра обороны Бату Кутели, считает, что выход на рынок российского СМИ нанесет вред национальной безопасности Грузии.
Российские медиа – необычные медиа, которые существуют в демократическом мире. Российские медиа являются достаточно влиятельным и мощным оружием гибридной войны. Широко открывать двери такого рода российскому оружию, когда Грузия фактически находится в состоянии войны с Россией, нанесет вред национальной безопасности страны. Государство должно принять соответствующие политические меры, чтобы российское оружие не могло свободно оперировать в Грузии.
По мнению Кутели, возможным выходом из этой ситуации может стать запрещение российских каналов в Грузии. По словам эксперта, задачей российских СМИ в Грузии является дискредитация евроатлантического выбора страны, и хотя свобода СМИ должна быть защищена, «Газпром» и его дочерние компании к СМИ не относятся. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Азербайджане в очередной раз переизбрали президента Ильхама Алиева. Результат чуть более 86%, чуть ниже тех 88%, которые победитель набрал на своих первых выборах. Но настолько же выше, чем на вторых. Во что употребит всенародную любовь Ильхам Алиев на этот раз? Какие новые проблемы ждут его на очередном сроке? И какие новации ему потребуются, чтобы с ними справиться? Вадим Дубнов беседует с научным сотрудником Института экономики РАН Александром Караваевым.
Выборы прошли, победитель победил с заранее предсказуемым результатом, на уровень народной любви остался на прежнем уровне, вот им доверие получен. Для чего он получен и во что его теперь употребить?
Он получен для пролонгации стабильности, для сохранения устойчивости режима. А сделать это непросто, потому что Азербайджан все-таки с богатой культурной традицией и демократической, и, в общем, страна, которая знала всю глубину светской модернизации в Совете. Период. То есть это не глупые люди, которые понимают цену свободе и цену тех возможностей, которые, может быть, не полноценно могут реализовать при Ильхаме Алиеве. И вот здесь происходит интересный нюанс. Ильхам Алиев, соответственно, ну, тоже не новый в политике человек. Он отдает себе отчет в том, насколько важно сохранить баланс, закрепленные вот в предыдущий период правления, и одновременно дать возможность развиться чему-то новому. А это новое в условиях таких сокращенных, лимитированных политических свобод может реализоваться только в социально-экономической жизни. Значит, он должен дать возможность людям, различным группам людей с низкими доходами, живущими в условиях преимущественно аграрной страны, а также среднему и более высокому классу более полноценно себя реализовать. Это можно сделать только экономическими механизмами.
С распределением доходов как-то вот на предыдущих сроках Хамалиева было все не очень благополучно. Что изменится теперь?
Дело в том, что сейчас возникает ситуация, когда монопольные лидеры, олигархические группы, которые были получателями доходов от периода нефтегазового накопления, они столкнулись с объективными трудностями, потому что эти прежние инструменты, они попросту не работают. Нужны новые инструменты. Это они сосредоточены в плоскости не сырьевой экономики, так называемой диверсификации. И поэтому все оставшиеся средства, а также полученные вот в период после стабилизации стоимости нефти, они сейчас направлены на то, чтобы создать в Азербайджане точки роста в разных отраслях экономики. Но прежде всего будет сконцентрировано вокруг аграрного сектора. Но аграрный сектор теперь понимается более шире, нежели просто помидоры, яблоки и какие-то плодоовощные культуры. Аграрный сектор – это текстильная промышленность, то есть это переработка хлопка, это социальные программы по развитию винограда, каких-то технологических культур. Это позволит вовлечь как можно больше народу в экономическую деятельность, в принципе, на разных уровнях. То есть это будут и люди те, которые просто будут от сезона к сезону получать зарплату, и владельцы более крупных хозяйств фермерских. Поэтому вот идет попытка перераспределить полученные средства, ну, в виде льготного кредитования, в виде, значит, лизинга техники, чтобы как бы вот этот нефтяной пирог размазать более тонким слоем именно по тем сферам, которые в будущем могли бы дать отдачу.
Пирог все равно остается нефтяным, и все усилия по какой-то монетизации и по диверсификации всех нефтяных доходов, которые предпринимались в последние годы, пока ни к чему не привели, если я правильно понимаю.
Да, ну вот, допустим, ну, если говорить по итогам 2017 года, то инвестиции в нефтегазовую отрасль составили около 5 миллиардов долларов. А доля инвестиций вот в эти перечисленные сферы не сырьевые, это меньше миллиарда, около 800 миллионов. То есть вот сопоставление где-то 1 к 5. И вот стоит задача вот в ближайшие годы хотя бы довести до половины нефтяных инвестиций. Вот здесь вот мы переходим уже к вопросу кадровой политики, потому что вопросы экспорта, они напрямую связаны с эффективностью деятельности министерств. Тут и Министерство высоких технологий и связи, тут и Министерство экономики. Вопрос состоит в том, что может ли старый аппарат, который слишком сильно погружен в местнические такие связи и выстраивание собственного бизнеса, может ли он эффективно управлять вот в таких новых условиях, когда нужны новые люди, совершенно новые кадры.
Есть версия, что столь срочное проведение выборов было как раз связано с тем, чтобы провести кадрово-аппаратную где-то олигархическую революцию. Насколько это оправдано, насколько это предположение достоверно?
Ну, оно будет достоверно, если мы увидим действительно реальные изменения в среднесрочной перспективе. Естественно, не надо ждать. Люди, кто знает, в общем, как устроена азербайджанская система власти, понимают, что, скорее всего, мы не увидим быстрых изменений вот в текущем назначении правительства после выборов. Но в среднесрочной перспективе, до конца года, я думаю, что изменения какие-то будут. Я еще раз повторю, что здесь пытаются включить такие инструменты более тонкой настройки, то есть направлять на те направления, которые вот действительно важны, людей, в которых он уверен с точки зрения личной преданности и профессиональной компетенции. Осуществляется более тонкая настройка, которые обладают всеми современными компетенциями в этих вопросах и лично преданы. Просто так сложилась такая модель, что вопросы кадровой политики оказались в компетенции первого вице-президента, его супруги Мехрибан Алиевой. И этот фактор еще как бы более усиливает их тандем профессиональной уже деятельности. Да? И, скорее всего, кадровые назначения, которые вот проходят через вот то, что я назвал тонким ситом людей, которые отбираются преимущественно уже по профессиональной готовленности и уже как бы во вторую очередь личной преданности, вот это будет линия продолжена и дальше. И, собственно говоря, мы станем свидетелями, наверное, каких-то новых назначений. Ну, другое дело, что, конечно, это обычно связано в Азербайджане с какого-то рода коррупционными разоблачениями, но так же, как, собственно, и в России.
Насколько кадровый вопрос будет политическим и в какой степени ему придется преодолевать серьезные сопротивления и как он будет его преодолевать?
Ну, это вопрос политический в той мере, в которой любое назначение во внутренней политике имеет политический факт. Вопросы смены руководства, к примеру, да, смены руководства в министерствах, это вопрос не только политический, но и вопрос экономический, потому что это речь идет о демонтаже бизнес-группы, завязанной на предыдущего руководителя ведомства. И, соответственно, это вызывает ряд таких внутриаппаратных потрясений.
Насколько все это требует, ну, некого ослабления гаек в политической жизни?
Это вопрос дискуссионный. Дело в том, что мы знаем по ряду азиатских примеров, что, в принципе, допустим, по примеру Сингапура и Южной Кореи, что такая модернизация возможна в рамках вполне традиционной такой, даже в чем-то архаичной модели. Поэтому сказать, что, допустим, это отсутствие либерализма будет являться балластом, который двигает назад, ну, наверное, надо посмотреть просто на реальные результаты. Если получится у него, то, значит, такая модель, действительно, которая ставит вопросы политической либерализации на второе-третье место, она возможна. Если у него не получится это, то, действительно, значит, все-таки это будет очередным примером на постсоветском пространстве, когда либеральные реформы именно в политике будут оказываться необходимыми. Я еще вот чтобы добавил какой важный момент. Дело в том, что Азербайджан все-таки страна маленькая по масштабу экономики и вообще в принципе как бы по своим масштабам. Вследствие этого она подвержена очень сильно внешним влияниям. Внешним влиянием именно из-за того, что она находится в очень сложном регионе, на границе России и Ближнего Востока. И вот эти 7 лет, это похоже, что это наиболее штормовые годы будут для Алиева, начиная с 2003 года. Учитывая вот ту конфронтацию, которая начинается между Россией, Ираном и таким расширенным Атлантическим блоком, то очень важно будет Алиеву каким-то образом сохранить нейтралитет и вот этот опыт многовекторности, который был зафиксирован еще его отцом. А это достаточно сложно маневрирование, потому что в случае обострения ситуации вокруг, пусть я про Сирию сейчас не говорю, тут Азербайджан как в стране находится, но если через несколько лет мы будем свидетелями обострения вокруг Ирана, Азербайджан очень оказывается в сложном положении, и здесь трудно прогнозировать, как это отразится именно на стабильности Азербайджана и, соответственно, на стабильности правления Ильхама Алиева. И он, кстати, конечно, прекрасно осознает. Поэтому я думаю, что вот они будут в Баку максимально лелеять вот тот имидж. Допустим, вспомним встречу главы Генштаба России с Министерства обороны США в Баку. По-моему, да, проходило даже две таких встречи. Вот как бы Баку полагает, что вот этот опыт очень ценный вот в надвигающейся буре, которая, ну, неминуемо через регион пройдет.
Приносим извинения за качество звука. Связь с Москвой сегодня время от времени нарушается. Преодолевал эти трудности в беседе с Вадимом Дубновым о выборах в Азербайджане Александр Караваев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Приостановить работу шахт в Ткибуле, освободить рабочих от налогов и снизить пенсионный возраст – это не полный список пунктов обращения Объединенных профсоюзов Грузии к премьер-министру страны. Георгий Квирикашвили на него пока не ответил, а шахтеры намерены начать самостоятельную борьбу за собственные права. Тем продолжит Анастасия Славинская.
После каждой очередной смерти грузинское общество возвращается к теме трудовой безопасности. 6 апреля, на следующий день после гибели шестерых шахтеров в Ткибуле, объединенные профсоюзы обратились к премьеру страны Георгию Квирикашвили. Не дождавшись ответа, сегодня они отправили свое письмо еще раз и заявили, что начинают собирать подписи в поддержку своей инициативы. По большей части она состоит из предыдущих, так и не воплотившихся в жизнь. В ней, к примеру, есть пункты, подразумевающие освобождение ткибульских и тиатурских шахтеров от уплаты налогов, снижение пенсионного возраста до 55 лет, повышение заработной платы в соответствии с инфляцией. Кроме того, профсоюзы предлагают приостановить работу на ткибульских шахтах до тех пор, пока они не будут реабилитированы. Что важно, с сохранением заработных плат, говорит глава Объединенных профсоюзов Иракли Петриашвили.
Речь идет о реабилитации. Проводя ее, государство должно взять на себя то обязательство, которое выполняет развивать предприятие, выдавать городу около 1 миллиона лари для различных проектов. У бизнес-организации в связи с реабилитацией будут траты, поэтому в такой ответственный момент ей нужна будет помощь государства.
Профсоюзы особым доверием у шахтеров не пользуются. Они вообще мало кому доверяют. После последней трагедии они тоже подготовили список требований, которые в общих чертах созвучны обращению профсоюзов. Леван Бешкенадзе, член инициативной группы ткебульских шахтеров, говорит, что на следующей неделе с ними обещали встретиться представители правительства. Шахтеры надеются на поддержку горожан.
В тот день, когда будет проходить встреча, мы организуем акцию. Весь Ткебули соберется у здания, где мы ознакомим властей с нашими требованиями. Может быть, хоть это сможет заставить их принять какие-то решения. Люди уже в отчаянии. Должен кто-то, наконец, взять ответственность за это предприятие, за Ткебули.
Не только ткебульские шахтеры чувствуют себя незащищенными на рабочих местах, говорит Лина Гвинеонидзе, представительница Центра изучения мониторинга прав человека. Мы требуем четкого признания того, что экономическая политика нуждается в изменениях, и хотим увидеть реальные шаги в этом направлении. Наряду с теми требованиями, которые выдвигают ткебульские шахтеры, мы хотим, чтобы государство начало работать в режиме специального контроля безопасности в сфере тяжелой промышленности, не дожидаясь, пока заработает новый закон. Говорит Лина Гвинеонидзе. Между тем, сам закон, основные положения которого вступят в силу с 2019 года, правозащитники, как и профсоюзы, жестко критикуют. В отличие от них, Эльза Джгиреная, глава департамента труда при Минздраве, настроена оптимистично и считает, что у него есть все шансы изменить существующую реальность. В каждой стране, где похожий закон работает эффективно, статистика смертности на рабочих местах снижается. Этот закон обяжет нанимателей выполнять те нормы, выполнение которых сегодня зависит от их доброй воли. За нарушение правил безопасности новый закон предусматривает штрафы разных размеров – от 100 до 50 тысяч лари. Сказала Эльза Джгиреная «Эху Кавказа». По ее словам, с 2015 года департамент проинспектировал около 700 различных объектов. В 80% случаев служба зафиксировала нарушение норм безопасности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
12 апреля мир отмечает Международный день полета человека в космос. Советский Союз стоял у истоков освоения космического пространства, первым отправил на орбиту аппарат, пилотируемый человеком. Но не все знают, что советская космическая программа была непосредственно связана с Абхазией. Здесь, во всемирно известном приматологическом центре, проводили исследования по влиянию на организм обезьян состояния невесомости и участвовали в подготовке приматов к полетам в космос, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Космонавтику невозможно себе представить без огромной научной работы по изучению влияния условий невесомости на организм животных и человека. В середине 1970-х годов к этим исследованиям подключился всемирно известный приматологический центр Институт экспериментальной патологии и терапии, который был основан в Абхазии в Сухуме в 1927 году. Первыми начали запускать космические аппараты с обезьянами на борту Соединенные Штаты Америки. В конце 1940-х годов животных отправляли на орбиту в космических аппаратах серии Фау-2. Всех обезьян называли Альбертами. Первые 4 Альберта отправились в космос на Фау-2, однако ни один живым не вернулся. Потом аппараты Фау сменили Айроби. Первый пуск Айроби состоялся 18 апреля 1951 года и закончился гибелью обезьяны. Но уже следующий запуск 20 сентября 1951 года был удачным. Полеты обезьян продолжались по 1969 год, когда американские ученые отправили на орбиту макаку Бонни, но он умер на руках у ученых сразу после приземления. В Штатах разразился скандал, и Конгресс запретил использование обезьян в космических полетах. В Советском Союзе эксперименты с участием обезьян начались после того, как их запретили в США. В 1978 году было принято решение и начался отбор в обезьяний отряд. Космическая программа называлась «Бион». На космических аппаратах «Бион» на орбиту отправили 6 обезьяньих экипажей, последние в 1997 году. В советской космической программе работали 3 крупных научных института: Военный институт авиационной и космической медицины, Институт медико-биологических проблем Минздрава СССР и Абхазский институт экспериментальной патологии и терапии. Стадо приматов, которым обладал ИИПИТ, стало основой для космической программы. Брали только обезьян породы макака резус. Специалисты Сухумского института отбирали животных в возрасте 2-3 лет, здоровых и сообразительных. Параллельно с отбором обезьян коллектив ученых лаборатории физиологии и патологии высшей нервной деятельности ИИПИТа исследовал влияние на организм обезьян факторов невесомости. Когда читаешь описание научных экспериментов, становится не по себе. Защитники животных сегодня, наверное, придали бы подобную программу анафеме, но в 1970-е годы эти исследования были уникальными и прорывными. В частности, Георгий Белкания, Юрий Курочкин и Александр Демин разработали принцип наклонного вывешивания животных на стенде повышенной гравитации. Макак резусов одевали в специальные комбинезоны, подвешивали на тросах, прикрепленных к подвижной ферме. Лишали опоры на нижние конечности, и они находились в таком состоянии до 60 суток. Изучались возникающие нарушения опорно-двигательного аппарата и высшей нервной деятельности, а также возможности и сроки реабилитации. Ученые на специальных тренажерах обучали обезьян выполнять цикл движений и вырабатывали условные рефлексы, имитирующие операторскую деятельность космонавтов, вырабатывали навыки приема пищи на борту и другие. Последняя пара обезьян сухумского питомника отправилась в космос 29 декабря 1992 года. 10 апреля 2012 года в Москве у здания Федерального медико-биологического агентства был открыт памятник космическому аппарату «Бион». Основой для него послужила спускаемая капсула, в которой вернулись на Землю Жаконя и Забияка, два последних представителя космического обезьяньего отряда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.